В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим тему московского образования. Если в предыдущих выпусках обсуждали проблемы, с которыми столкнулись школы для детей с ограниченными возможностями и учебные заведения для сирот и детей из малообеспеченных семей, то теперь мы поговорим о лицеях и школах для одаренных. Потому что они также оказались в группе риска в ходе структурных преобразований, которые проводит московский департамент. Проблемы у всех учебных заведений схожи. Потеря юридической и, естественно, идеологической самостоятельности при слиянии с другими школами или холдингом, а также изменение принципов финансирования, с которыми многие столкнулись буквально накануне учебного года или во время. Однако последствия у всех будут разные, и об этом мы сегодня поговорим. Заместителем директора лицея «Вторая школа» Александром Ковальджим, директором школы 1199 Лига школ Сергеем Бипчуком, учителем химии школы 1189 имени Курчатова Александром Новичковым и отцом ученика школы интеллектуал Виктором Сонькиным. Каждая из ваших школ находится в той прослойке школ для особых детей, да, у всех свой контингент, как принято говорить в образовательном сообществе, тем не менее... У кого-то возникли проблемы вот буквально сейчас, и митинг, на который пришли очень много и родителей, и учеников, в том числе и педагогов, вот состоялся буквально на днях, и, наверное, это такая последняя акция, которую могут провести еще учителя с тем, чтобы отстоять свою школу. Наверное, такой крайний случай, интеллектуал, потому что вот это последняя история, такая яркая достаточно. В школе сократили очень сильное финансирование в том режиме, в котором она существовала, она, значит, уже больше существовать, наверное, не может.
Тут много было разных сложностей, связанных с тем, что требования Департамента образования города Москвы появлялись очень поздно, гораздо позже, чем они должны были появляться, в момент, когда уже ничего нельзя было сделать. Были откровенные подтасовки в цифрах, которые в том числе высокопоставленные чиновники цитировали в своей официальной ипостаси и так далее. Мне кажется, что с точки зрения какой-то родительской общественности, если угодно, важнее обратиться к корню проблемы, к тому, что такое вообще школы для одаренных детей, или, как иногда их называют, элитарные школы. С одной стороны, это словосочетание вызывает испуг и ужас, потому что, когда мы говорим «элитарная школа», мы представляем себе какой-то, ну, я не скажу «Итон», потому что, на самом деле, у Итона все гораздо сложнее, чем мы представляем. Но что-то такое, куда подъезжают на лимузинах с личными водителями там, и так далее. Да? Что-то, что связано прежде всего со статусом, с богатством и так далее. Школы для одаренных детей, школы для детей с особыми образовательными потребностями ведут отбор не по принципу кошелька родителей. Они ведут отбор по принципу желания, способности учиться.
Виктор, а когда вы решали, куда отдать своего ребенка, да, вы смотрели именно такого рода школы, искали? Или это была школа, которая рядом с вами, вы знали, что она хорошая, и ваш сын потянет эту программу?
У меня двухчастный ответ на этот вопрос. Я с некоторым ужасом вспоминаю свои школьные годы, хотел бы, чтобы у моих детей этот опыт прошел несколько менее травматично. И вот когда моему старшему сыну было лет 9, наверное, мы ходили по разным московским школам, там присматривались, куда бы уйти из той довольно тоже не слишком хорошей начальной школы, рядом с домом, куда он ходил. И вот я попал в школу, посмотрел на то, что там написано, что там директор и учителя рассказывают про то, как устроена жизнь в этой школе, что там происходит и так далее. Ну, у меня просто такой взрыв мозга произошел, потому что, конечно, я с таким вполне советским еще школьным опытом не мог представить себе, что такое возможно. Мне пример школы «Интеллектуал» кажется тем более ценным, что ее создатель и основатель, визионер Евгений Владимирович Маркелов, создал ее вот больше 10 лет назад и умер в 2010 году. Очень часто после такой ситуации школа, ну, перестает существовать в своем прежнем виде. А Маркелову удалось сложить такой коллектив, который продолжил его дело и после его смерти. Мне кажется, что это, ну, какой-то вот действительно невероятный человеческий подвиг, который редко происходит.
Да, я хочу подтвердить, что в школе «Интеллектуал» действительно команда учителей. То есть это не просто так набор предметников, которые каждый тянет в свою сторону. Они постоянно общаются, у них есть общие взгляды, они дружат. Вот это самое ценное, что есть, команда учителей. Не отдельно взятый учитель, который противостоит всему миру. Нет. То есть я бы сказал так, что вот сейчас задача номер один – сохранить школу интеллектуал.
И для этого, мне кажется, очень важно понять истинные причины давления на вас. Потому что разговоры про то, что слить интеллектуал с какой-то школой, там, номер такой или номер такой – это слова. Будет лучше, будет хуже, будет так же – это все слова. Есть какие-то истинные причины. Вот эти истинные причины надо выяснить.
Да нет, ну это те причины, которые официально предъявляют школьный интеллектуал, они известны. Причины чисто экономического свойства. То есть вот, к сожалению, сейчас высокое начальство волнует не образовательные, педагогические или какие бы еще интеллектуальные результаты, их интересует экономика. Значит, школа интеллектуал не вступила в пилотный проект. Потому что у них было хорошее финансирование, а в пилотном проекте они бы проиграли. А поскольку государство гарантировало, что, так сказать, финансирование будет не ниже, чем в прошлом году, то они, так сказать, три года подряд вполне нормально существовали. И вдруг неожиданно им сказали: все, значит, вы теперь будете как все, то есть финансирование у вас упадет там в три раза.
Они говорят: уровня, ну, хорошо, ниже пилотного проекта.
Хорошо, говорит, мы теперь готовы вступить в пилотный проект, раз такие дела. Они говорят: нет, все, мы закрыли пилотный проект и вас больше не пустим. Так сказать, голодайте.
Вот ровно отсюда следует, что есть какие-то истинные причины.
Нет, минуточку. Так и пилотный проект закрыли всем. Например, Ямбург, просто он вращается в высших сферах, поэтому он вовремя подсуетился и вскочил в уходящий поезд.
А
он...
что значит пилотный проект? Который именно?
Объясняю. Несколько лет назад было принято решение попытаться ввести подушевое финансирование. Назвали это пилотным проектом. Обозначили сумму на одного ученика в год. И сказали, что вот с этого момента школы группами, там первая очередь была, вторая, третья, входят в этот пилотный проект и начинают финансироваться подушево вот по этим суммам. Был ряд школ, которые получали больше, чем обозначенная сумма для пилотного проекта. Ну, скажем, 100 тысяч на ученика в год в пилотном проекте, они получали по 150. И поскольку было известно, что несколько лет, три, по-моему, переходных года, никакого изменения финансирования не будет в меньшую сторону, то те, кто получали 150, решили не вступать в пилотный проект. Таких школ довольно известных оказалось несколько. Ну, вот 45-е, 109-е, еще 15-35, интеллектуал. С 1 сентября этого года пилотный проект для школ, которые не вступили в него раньше, оказался недоступным.
То есть теперь они финансируются...
В 2010 году в два раза меньше, чем по пилотному проекту.
То есть это не подушевое. Но все же очень возмущались.
Это называется мошенничество.
Все же очень возмущались подушевым финансированием и говорили, что это плохо.
Лично вот для меня подушевое финансирование казалось, наоборот, очень положительным. То есть когда я приходил на работу в школу в 2010 год, моя зарплата представляла за ставку с плюсом и дополнительной нагрузкой 18 тысяч рублей. После вступления в пилотный проект она выросла больше, чем в два раза. Все почему? Потому что у меня не было формальных категорий, стажа и прочего. Поэтому наша школа вступила в пилотный проект, и на самом деле, ну, я не слышал недовольных. По-моему, только учителя английского несколько проиграли, потому что учителям английского шла большая зарплата, чем всем остальным учителям. И в целом, вот, школа 1189, вступив в пилотный проект, ну, чувствовала себя вполне хорошо. И когда говорят, что при объединении в школе станет выше зарплаты, ну, это довольно странно, так все равно же финансирование подушевое.
Пилотный проект в другом смысле вещь хорошая. Пилотный проект дал возможность школам как раз освободиться от финансовой опеки. То есть, собственно, идея...
Ну, так и было задумано, просто было много разговоров вокруг этого, что это очень плохо.
Пилотный
в связи с этим дополнительное образование становится платным, и то становится платным, и сё.
Это не связано.
Это были разговоры.
Это не разговоры, это вообще не связанная вещь. То есть можно было сделать, что дополнительное образование связано, а можно было сделать, что не связано. И в этом смысле школам как раз предоставлена была свобода. Школа получает кучу денег, одну кучу денег, и тратит ее в зависимости от того, как она сама решила.
Но говорили же о наполняемости классов, что это очень плохо отразится на количестве учеников в классе.
Да. В нашей школе это не отразилось.
В некоторых школах отразилось, в некоторых школах классы стали вместо 25 человек по 30, по 35, в некоторых школах стали проводить лекции на 100 человек, то есть на 3 класса, а потом уже какие-то такие семинарские занятия на 30-35. То есть такое было. Наверное, жизнь немножко отыграла в обратную сторону, то есть из этих школ народ побежал, и там эти безобразия прекратились.
Нет, ну поймите простую вещь. Вот действительно работа с такими особыми детьми, требует более индивидуального подхода. Поэтому в школе интеллектуал были малые группы. Значит, если они сохранят малые группы, то подушевое финансирование их разорит. Понимаете? То есть они должны менять структуру своей деятельности, и это очень негативно скажется. Мне кажется, что должен быть разнообразие подходов. То есть не надо вводить один подход для всех. То есть да, система должна быть гибкая, система должна быть какая-то
прозрачная при этом.
И прозрачная.
Значит, вот сейчас появилась госработа. В списке госработ. Госработа называется удивительным образом. Организация обучения детей, показавших выдающиеся способности. Когда обсуждался закон, и там была введена вот эта норма выдающиеся способности, я на общественной палате сказал вещь, которую потом много раз цитировали, что выдающиеся способности, вообще говоря, применимы к гению. Назвать ребенка в 13, 12, в 10 лет гением, это просто его убить. Вот тем не менее, госработа называется, организация обучения детей, показавших выдающиеся способности. И мы вынуждены сейчас в эту госработу попытаться вступить. То есть нас ставят в условия, что мы своих детей, которых мы вообще даже боимся называть одаренными детьми, потому что это очень вредно, мы вынуждены вступить в эту работу и каким-то краем обозвать их показавшим выдающиеся способности.
Да, и вырастить на выходе гениев.
Ну, да, они уже должны быть гении, в том-то и дело. Они уже гении, мы им не нужны.
Ну, кстати, хочу сказать, что да, наш директор и основатель школы, как у нас было сказано, почетный директор школы 1189 Гальский Михаил Викторович всегда на всех собраниях говорил, что мы здесь просто учим детей, мы не готовим одаренных, мы не готовим олимпиадников, мы здесь просто учим детей, потому что действительно, если детям начать рассказывать, что они гении, что они самородки, то это убивает все образование, они уже считают, что они уже всего достигли, отказываются работать, но поэтому гении.
Закончим, норма осталась, и это поразительно.
Ну, я вот хочу продолжить этот разговор, да, чтобы стало понятно, что такое эти школы. Вот я хочу Сергея Бабчука, наверное, спросить, да, это очень небольшая школа, называется она Лига школ. К вам приходят какие ребята? Потому что надо понять, что все-таки все эти школы забирают какие-то специальные вот такие определенные категории, да, детей. Вот к вам приходит кто?
Ну, к нам приходят дети, которые разнообразно одарены, потому что мы готовим, сейчас скажу ужасное слово, мы готовим первопроходцев. Первопроходцев в любой области. Неважно, будь то наука, или искусство, или бизнес. То есть мы учим придумывать новое, мы учим не бояться придумывать новое, мы учим работать в одиночку и в команде, мы учим не обращать внимания на общественное мнение. То есть мы много чему учим такому, что пригождается в, ну, опять же, в кавычках, профессии первопроходца. Вот человек, который потом будет работать в какой-то области на передовых позициях, он не может себя ограничить каким-то одним направлением. Математика или физика, или все вообще современные вещи, они делаются на стыке. И поэтому мы принимаем детей, которые в равной степени готовы изучать и математику, и историю, и литературу, и физику. Конечно, у них что-то лучше получается, что-то хуже, но все равно и то, и третье, и пятое, и десятое все равно хорошо. И поэтому мы как раз считаемся общеобразовательной школой, а не специализированной.
Но, тем не менее, приходит по конкурсу, да, потому что да, все-таки приходит. Сложно учиться. Надо понять, что вот эти школы – это непросто, это достаточно тяжелый труд для ребят.
Приходит по конкурсу, да, конечно. Но приходит по конкурсу не только потому, что сложно учиться, а потому что еще очень важно иметь какой-то фундамент. Все-таки мы принимаем в 7 класс, и нельзя начать учиться с 7 класса, естественно. Все-таки что-то уже за душой должно быть у человека.
Да, ну что, тогда слово «вторая школа». Александр Ковальджи, у вас да. Школа очень известная,
да,
и совсем другая.
Ну, нельзя сказать, что совсем другая. Мне больше нравится слово не элитарный, а элитный. Потому что элитарный как раз имеет оттенок какого-то социального преимущества, а элитный – это для тех, кто действительно хочет серьезно учиться, работать, как говорят, научная элита, культурная элита и так далее. Проблема вот в чем, что сейчас есть некоторое ложное представление о том, что абсолютно в любой школе можно учить абсолютно любого ребенка, от самого отстающего до самого способного. Конечно, это не так. То есть так же, как мы понимаем, что в спорте, в театральных училищах и так далее, да, наиболее одаренным ученикам нужны одаренные учителя, тренеры, наставники и так далее. И вот эта специализация, конечно, дает колоссальные результаты. Потому что если учитель, который способен работать с очень одаренными детьми, будет работать в классе для обычных детей, во-первых, им это не нужно, а во-вторых, он будет растрачивать, так сказать, свое драгоценное время, которое он мог бы потратить более эффективно. И потом, значит, возникает некоторая индукция, когда дети учатся друг у друга, когда они в чем-то соревнуются, самоутверждаются. То есть вот эта атмосфера, когда все заинтересованы учиться, она может быть даже важнее того, что, чему мы учим. Такие дети производят впечатление иногда на пассажиров троллейбуса, когда они там вот сидят и обсуждают какую-то задачу. Значит, они все смотрят, как на инопланетян. Вот это для нас самое ценное, когда люди учатся не для отметки, они учатся потому, что интересно, потому что вот это некое такое развитие личности, и вот это мы ставим на первое место, то есть не победы в олимпиадах, хотя вот еще мы очень любим научные работы, то есть когда способные дети берут какую-то задачу, над которой можно думать полгода, год, и потом выступать на конференциях, и, соответственно, у нас есть результаты на международном уровне. Ну вот это, видимо, самое главное, то есть атмосфера учительская и атмосфера детская, когда вот они друг другу соответствуют и могут быстро продвигаться.
Ну вот атмосфера, это действительно очень важное, что есть в школе, помимо всего прочего, и то, что в первую очередь, наверное, страдает, когда происходят какие-то такие насильственные слияния, вот, а мы видим, какая у нас палитра разнообразная, да, то есть все школы вот такие особенные, но каждая по-своему. И есть у нас еще вот Курчатовская школа, так называемая, у нас в гостях учитель химии Александр Новичков.
Я бы хотел сказать, что на самом деле школе 1189 даже хотелось бы отдельно сказать, что есть семейная атмосфера. Все обучающиеся дети неплохо знают друг друга, имеют огромное количество взаимодействий между различными классами, большое количество учебной внеурочной активности, когда дополнительные кружки сплачивают детей, какие-то большое количество поездок,
но
мероприятий.
Это потому что школа, наверное, да? Потому
безусловно,
что
это все организуют учителя. Нет, у нас школа тоже имеет набор, но только в пятый класс. С пятого по десятый класс до последнего года не было специализации, однако сейчас у нас как раз был разработан план вместе с директором окружного департамента образования о том, как повысить эффективность школы, чтобы нас не объединяли. То есть нам наговорили, что школу как раз не будут объединять, в связи с чем у нас появились новые профильные классы, начиная с седьмого, новый профильный класс, начиная там, с десятого, это, естественно, научный класс, с профильной, в том числе, химией, который тоже делает упор на проектные работы, научные исследования школьников. И меня поразило больше всего как раз то, что невероятная сплоченность всех учеников, отличный педагогический коллектив, в котором тоже чувствуется, что все делают общее дело. Я бы даже, наверное, хотел вспомнить такую историю, которая подчеркивает, насколько сплоченный коллектив не только учеников, но и выпускников школы. Пару лет назад с выпускницей нашей школы случилось несчастье. У нее она заболела тяжелой формой легочной инфекции, и для ее спасения необходимы были большие суммы денег. Надо было делать уколы какого-то дорогого лекарства, стоящего огромные деньги. И буквально за два дня выпускники, кинув клич, даже те, кто вообще не знал эту девушку уже, наверное, собрали огромную сумму, которая не просто хватило на то, чтобы вылечить полностью, но еще осталось, ее решили перевести в благотворительный фонд поддержки школы. Это то, что действительно вдохновляет, когда все ученики понимают, что они делают общее дело, и есть некое лицо школы. К сожалению, сейчас все, конечно, поставлено под удар таким объединением, и сохранить без главных идеологов вот этого всего атмосферы семейной такой обстановки в школе, без директора, без основателя школы, представляется крайне трудным. К сожалению, большинство чиновников не понимают, что это необходимо для обучения, что это позволяет школе быть таким особым местом, где детям интересно и хочется учиться, где педагогам хочется оставаться и их учить.
То есть слияние практически уже завершилось, да? Это большой холдинг, кроме вас, там кто, надо сказать.
На данный момент подписан указ о слиянии школы 1189 с комплексом 2077, ну или, по крайней мере, ходят такие слухи. Уже другой директор в здании школы. Ну, ощущение, что локомотив неизменно движется вперед.
Люди... А, холдинг, кроме вас, кто еще входит?
Ой, ну это большой очень холдинг, там 5000 обучающихся на данный момент, это объединяется самые разные школы. Там, насколько я знаю, есть школы для особых детей, это как школы для детей с проблемами слуха. Там же есть среднестатистические школы без каких-то особых претензий. Есть классы медико-биологического профиля при Сеченовской академии. То есть это очень разношерстная школа, имеющая, по-моему, около 20 зданий. И вот нас туда, при том, что эти 20 зданий, суммарный рейтинг по всем 5000 обучающихся, имеют заметно ниже, чем школа 1189 при 400 обучающихся детей. Нас туда вливают на правах ведомых. И что будет дальше? Ну, это все в милости директора этого комплекса. Нам обещают, что ничего меняться не будет, но вопрос, а зачем было такое объединение, зачем нужно было все это затевать, если все меняться не будет. Это звучит
странно. А вам, как педагогам, что-то объясняли про это? Говорили, что вот будет так или не так, или вот как именно будет? И в чем принцип?
Вы знаете,
кто-то с вами разговаривал?
Я столкнулся с тем, что мнение педагогов, мнение учеников и родителей оказалось наименее важным всем тем, кто осуществлял это объединение. Нам сказали уже, сейчас скажу, когда в районе 20-х чисел сентября о том, что такое объединение будет. Сказали как о состоявшемся факте. Нам сказали, что учредителем нашей школы является государство, и мнение педагогического коллектива, родителей, обучающихся и директора не является поводом для изменения такого решения. И, насколько я понимаю, процедура объединения была слегка, она была просто нарушена, потому что единственным поводом для объединения было письмо от главы управляющего совета школы с просьбой рассмотреть возможность такого объединения. Не было ни комиссии, ни положительного заключения, не было ни обсуждения. И пришедший на смену директор также мало интересуется мнением педагогов о таком слиянии. Я столкнулся с тем, что наше мнение никому не кажется важным.
Ну, я Виктора Сонькина теперь спрошу. С вами как-то обсуждалось, как с родителями, да? Ну, есть ли у вас советы?
Никак не обсуждалось. Все это происходило из-под тяжка, неожиданно, с нарушением всех мыслимых и немыслимых процедур. Только что вот кто-то из высокопоставленных чиновников, кажется, Валентина Матвиенко, говорила, что вот человеку даны два колена, чтобы он одно преклонил перед врачом, другое перед учителем. Прекрасные слова. Ну, так и преклоняйте, черт побери. Вот у вас есть люди, учителя школьные, которые создали некоторые уникальные образовательные учреждения, где дети, независимо от своего социального статуса, достатка и так далее, могут прийти и действительно стать первопроходцами, стать людьми с большой буквы, стать гражданами страны, которые смогут для этой страны сделать что-то полезное и хорошее. Вот те социальные лифты, о которых вообще-то вы говорите. А что происходит на самом деле? Нечто совершенно иное. Непонятно, чего в этом больше, идиотизма или злого умысла. В том и в другом случае хорошего мало.
Я хочу спросить, собственно говоря, вот представителя администрации школьной, я, извините, что я вас так называю, да, я понимаю, что это не совсем то качество, в котором вы в школе все-таки присутствуете, но тем не менее, важно вот статус школы каков? Была ведь программа, связанная с одаренными детьми, несколько проектов, да, как надо работать, обсуждалось несколько лет назад, было несколько проектов по работе с одаренными детьми. Какой-то из проектов все-таки пошел ли в действие, и каким образом на вас это отразилось?
Ну, я могу два слова сказать. Значит, когда готовился проект вот это по концепции работы с одаренными детьми, вот, мы приняли самое живое участие, и я, и Сергей Александрович, и психологи, и учителя, и так далее. Мы не только приняли участие, мы написали даже свой вариант комплекса мер. Мы, значит, вот посылали всем чиновникам и так далее.
Много разговаривали.
Да, встречались, причем встречались даже в администрации президента и устраивали круглые столы. В общем, но как-то это все сошло на тормозах, в результате был принят другой комплекс мер. И сейчас, честно говоря, не видно вообще никаких результатов. Вот кроме того, что был принят закон об образовании, в котором ликвидировали понятие лицеев и гимназий, как некоторых особых учреждений, вместе с другими специальными школами для других категорий детей, значит, никакого, в общем, выхода не видно. И это беда. Потому что наша школа считалась, я имею в виду российская советская школа, считалась лидирующей в мире. И даже сами американцы поговаривали, что вот мы первые вышли в космос, потому что у нас школа лучше. А сейчас все наоборот. Вот те же англичане переняли наш опыт организации спецшкол, а мы так наоборот разрушаем. То есть у нас сейчас идет вот эта коллективизация, вот это всех под одну гребенку, вот этот лозунг «разрушим все, что было до основания, а затем». А что получается затем? Получается что-то совершенно непонятное. Потом я читал исследования американских специалистов по образованию, которые анализировали все реформы за последние 30 лет. И там один из основных тезисов, точнее выводов, которые они сделали, что ни одна, даже самая хорошая реформа образования не дает эффекта, если непосредственные исполнители, то есть учителя, директора, все, кто относится к образованию, не понимают смысла и не поддерживают. То есть если они вот поставлены в условия, когда им что-то навязали, они это не прочувствовали, в этом необходимость, даже самые хорошие реформы не идут.
Но я вот хочу спросить о том, что вы предлагали, да, может быть, Сергей Бибчук тоже скажет, что вы предлагали в той концепции по работе с одаренными детьми.
Конечно, я говорю, это принципиально другой подход. Значит, сейчас декларируется подход, что любая школа, если она достаточно крупная, может обеспечить любому одаренному ребенку индивидуальную траекторию. Значит, это полное заблуждение. Значит, вся проблема нашего образования в нехватке учителей высокого уровня. Во-первых, как говорится, идет двойной отрицательный отбор, когда талантливые к педагогике молодые люди не идут в педагогику, потому что там перспективы очень плохие, так сказать, некомфортная среда, и очень трудно сделать карьеру, проблемы с оплатой, с перегрузкой и так далее. То есть они туда не идут. А те, кто идут в пединститут, а потом оказывается, что только 15% идут в школу. А те, кто пришли в школу, так сказать, очень быстро оттуда уходят. Поэтому сейчас вот проблема постарения кадров, о том, что некому заменять. И сейчас, так сказать, уже пытаются, идут разговоры, что можно там пройти какие-нибудь трехмесячные курсы, и ты уже учитель. Да? То есть как бы уже будут учителей чуть ли не с улицы набирать. Значит, это катастрофа. Мы, конечно же, предлагали создавать такие очаги, в которых культивируется вот высокий уровень образования. И как бы от них дальше можно как бы отпочковывать, то есть там можно сделать стажировочные площадки, да, чтобы молодые, так сказать, способные учителя могли проходить, ну, так сказать, учась рядом с опытным учителем, становиться. Вот ровно это у нас происходит в школе. Да, наши выпускники и даже старшеклассники участвуют и в подготовке занятий, и в проведении занятий, и в так называемой вечерней многопредметной школе. И потом они же приходят к нам в школу учителями. То есть мы как бы такая самовоспроизводящаяся система. И вот это действительно чрезвычайно важно, чтобы не пединститут, в котором преподают люди, которые уже там 10 лет не работали в школе, да, которые, так сказать, уже рассказывают накатанные курсы. То есть это такая, ну, как я называю, мертвечина. И получается некий формальный диплом об образовании, и якобы мы сделали учителя. А потом он, значит, мучается, добирает чего-то в школе, набивая себе шишек. То есть, конечно, должно быть, знаете, как в старых мастерских. Был, так сказать, опытный художник, у него были ученики, у учеников были подмастерья. Вот они, так сказать, друг у друга учились и вместе делали общее дело. Мне кажется, вот это главный путь. Да. То есть не формальный, а вот ставка на учителя и ставка на вот эту образовательную среду, которую нужно создавать на максимально высоком уровне в каждых школах. И, конечно, директор не должен быть бесправен. То есть директор тоже должен быть очень уважаемой фигурой, и никаких разговоров, что его можно снять без объяснения причин, быть не должно. То есть директор его... Как бы эту школу, он ее отец, он ее, так сказать, хранитель традиций, он же педагог, а не сейчас, как говорят, эффективный менеджер.
Да, но мне тоже кажется, что авторитет директора, он, в общем-то, состоит в том, что его уважают педагоги, разделяют те какие-то его взгляды педагогические. Но все-таки вот я Сергея Бибчука тоже хочу про это же спросить. Вот что главное? Ведь школа, она массовая. Вот хотим мы того или не хотим. Вот как вам кажется, можно вот этот прекрасный опыт, который есть в ваших школах, взять и вот так вот растворить и применить в массовую школу?
Какие-то вещи тиражируемые, какие-то нет. Я отвечу очень уклончиво, да, диалектично. То есть вещи, которые делаем мы, которые вполне можно тиражировать. Ну, например, мы с нашими детьми много ходим в музеи. и они изучают искусство, общаясь с настоящим искусством, а не с копиями, не с иллюстрациями. И этого одного достаточно, в общем, как нам кажется, независимо от уровня учителя, независимо от того, большой класс, маленький класс, одаренные дети, способные к искусству или нет. Более того, учитель, проводящий урок в музее, вынужден к этому уроку готовиться совсем не так, как к уроку в школе, потому что в школе он в классе за закрытыми дверями, и никто не знает, что он там говорит. А в музее есть масса других посетителей, которые не побоятся уронить авторитет учителя и могут ему сделать замечание, что ты такое говоришь, не то, господин учитель. И, по сути дела, такие уроки могли бы стать еще заодно курсами, самокурсами повышения квалификации. Это вполне тиражируемо, по крайней мере, в больших городах, где есть музеи. Тиражируемо же, например, проведение уроков ботаники на улице с реальными цветочками, листочками, корешками, а не с засохшими гербариями или вообще с картинкой. То есть есть вполне инструментальные вещи, физика, например, с большим количеством опытов, до того, как дети изучили это явление на уроке. То есть покатали тележку в наклонной плоскости, а потом только изучили второй закон Ньютона. Мы уже понимаем, откуда и что происходит. Есть вещи, которые не тиражируемы. Они связаны исключительно с личностями, которые преподают. И более того, замена, у нас даже в школе замена одного преподавателя на другого, ну, по причине выхода на пенсию, например, делает предмет совершенно другим, с другими акцентами, с другими интересами внутри предмета. И это другая школа внутри нашей школы сразу. И поэтому нас можно смотреть, но так, с некоторой долей скепсиса.
Это был Сергей Бевтюк, директор школы 1199 «Лига школ». Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И сегодня мы говорим о школах для одаренных детей, как они себя чувствуют в нынешней ситуации.
Я скажу важную, как мне кажется. Вот Александр Кириллович говорил по поводу того, что директора нельзя уволить без объяснения причин. Мне кажется, здесь надо совсем с другой стороны посмотреть на директора и вообще на систему школьную. Начальники все говорят, что самый главный человек в системе образования – это ребенок. Ну, давайте так и посмотрим. Ребенок самый главный. Для ребенка есть учитель. Логика железная. Для учителя есть директор. Для директора есть начальник департамента. То есть не он для меня, а я для него. То есть если бы не было школ, то это надо вот совершенно точно понимать. Если бы не было школ, то не было бы ни дирекции, ни централизованных бухгалтерий, ни окружных управлений, ни департамента, ни министерства.
Это очень важно, потому что когда сначала пошли вот эти слияния школ, и в том числе гимназии, лицеев, таких вот специализированных, да, меня удивило, что не хотят соединяться с такими достаточно хорошими лицеями гимназии именно обычные школы, потому что родители очень часто хорошо понимают, что их дети эту программу не потянут. Они выбирают простую школу, чтобы ребенок был здоров, может быть, физически развит, да, то есть родители и тех, и других школ, они не хотели такого соединения, и это такая важная история, потому что здесь как раз вот можно идти от детей, да, потребности у детей у всех разные.
Мне кажется, что чиновник – это человек, который призван обеспечивать максимально комфортные условия существования для образовательной среды, а не создавать как можно более мучительные. Вот эта простая мысль, мне кажется, тоже как-то все время забывается, потому что мы все время говорим, что вот власти хотят то, власти хотят все, департамент образования то, департамент образования должен прислушиваться к тому, чего хотят директора, учителя и ученики, потому что это действительно и есть то, ради чего они работают. Я хочу привести один пример. Мой отец, физиолог, профессор, много лет занимался спортивной физиологией, проводя опыты вот именно с детьми школьного возраста. На уроках физкультуры есть задача развивать силу и выносливость. Эти качества не всегда идут рука об руку. Кто-то сильнее, кто-то выносливее. Ну, понятно, что с одной стороны штангиста нужно тренировать на одно, марафонца на другое, но нормального человека просто для того, чтобы он был здоров, школьника, в нем желательно, чтобы это гармонично развивалось. И тенденция была такая: сильных тренировать на выносливость, а выносливых на силу. Для того, чтобы, ну, как-то это было гармонично. Так вот, физиологи выяснили, что это так не работает. Что если у человека, который от природы силен, давать ему упражнение на силу, выносливость будет подтягиваться сама собой. Мне кажется, что это метафора,
закон природы, да.
Это некоторый закон природы. Да, если у нас будут хорошие школы, которые будут некоторым светочем и маяком для системы образования в целом, остальные школы будут подтягиваться до этого уровня. А если мы их всех смешаем вместе в тот самый рассол, о котором тоже один из чиновников говорил, потому что все огурцы, мол, в этом рассоле будут одинаковые, ну, я даже не хочу говорить о том, что не так с этой метафорой. Но у нас действительно получится в лучшем случае некоторая усредненная на довольно низком уровне ситуация, в которой некому будет тащить, потому что не останется тех самых первопроходцев, которые благодаря энтузиазму работников образования все-таки пока еще есть.
Но знаете, ведь некоторое время назад была политика поддержки как раз лицеев, гимназий, школ с такими специальными высокими образовательными стандартами. И была идея, что они как раз поддержат, подтянут до своего уровня школы все остальные. Однако этого не произошло. Были исследования, которые показали, что значительная часть гимназий и лицеев, которые субсидируются лучше, и, соответственно, там должны учить как бы лучше, они не оправдывают этих надежд, и, ну, это мерилось по ЕГЭ в том числе, но, тем не менее, вот такие данные были, и после этого примерно, да, я так себе представляю, как раз началась такая политика все-таки уравнения всех.
Ну, если исходить из показателей, там, ЕГЭ, Олимпиад и так далее, то, конечно, к тем школам, которые представлены на сегодняшнем нашем вот этом разговоре, никаких претензий быть не может. Очень странно начинать эту реформу с уничтожения именно их.
Ну, или точнее заканчивать. Mm-hmm. Потому что оставшиеся школы, как раз те, которые еще здесь представлены, и многие другие, которые были не объединены к началу этого учебного года, как раз наоборот показывают отличные результаты и способны состязаться с огромными комплексами по несколько тысяч человек, при том, что результаты, ну, этот балл, который становится критерием успешности школы, он является накопительным. То есть, чем больше учеников, тем больше получается балл. Более того, одна победа в Олимпиаде регионального масштаба может быть заменена группой детского садика, потому что за группу детского садика тоже начисляются какие-то баллы. Понятно, что большие холдинги с детскими садами, с большим количеством классов, заметно легче набирают эти баллы. Так что все представленные школы как раз, наоборот, успешно справляются и с олимпиадами, и с ЕГЭ.
Можно про деньги?
Да, можно, можно, нужно.
Смотрите, школы получают бюджетные деньги. Школы одновременно с этим учат детей, которые приносят баллы всякие разные за олимпиады, за ЕГЭ, за детские сады, там, за все, за все, за все. Считаем, сколько баллов в рейтинге получается на 1 миллион вложенных денег. Оказывается, вот наша школа на 1 миллион вложенных денег принесла 7 баллов. Самая лучшая московская школа после нашей на 1 миллион вложенных денег чуть меньше 2. 7 баллов и чуть меньше 2, 1,9. То есть мы, получается, в 5 раз, ну почти в 5, там 4,5 раза, эффективнее любой, ну даже не любой, а самый лучший после нас, московской школы. И уж не говоря про там остальные, там еще там 500-800. Это про деньги.
Это, кстати, очень хорошая такая идея померить эффективность, хотя опасная. Но, с другой стороны, чего уже бояться?
Да, другой вопрос. Конечно, здесь нужно сравнивать только школы одного уровня. В этом смысле, конечно, Сергей прав, что в школах этого уровня, которые отбирают детей, да, у него эффективность очень высокая. А со всеми школами сравнивать нельзя. То есть, мне кажется, что, конечно, рейтинги должны быть
одни. Денег дают одинаково.
Да. То есть, я понимаю, но вообще этот рейтинг с измерением только по олимпиадам мне не нравится.
Не я этот рейтинг придумал.
Да. Я хотел сказать о другом. По поводу, что существовали там фальшивые лицеи и гимназии, которых имели статус, имели дополнительные деньги, но ничего не показывали. Ну так надо было лишать их этого статуса, и все. А те, кто хорошо работает, сохранить этот статус.
Это вообще довольно странная идея, которая, мне кажется, сейчас с окончанием тучных лет немножко уходит в прошлое, что все можно решить деньгами. Вложишь деньги, и будет все замечательно. На самом деле, в образовании, как мне кажется, я просто по собственному опыту это знаю, есть ситуации, когда вообще без всяких денег на чистом энтузиазме возникают замечательные образовательные проекты, если чиновники этому не мешают. Это может существовать только в ситуации, когда люди горят желанием этим заниматься, и когда нет Министерство образования, которое это хочет удушить.
Ну да, показывают тоже исследования, что финансирование до определенного уровня работает, а потом уже качество от него не зависит. Но тем не менее, вот в случае, когда школы таким образом соединяются, вот Курчатовская школа, тоже там преподают совместители, что называется. То есть люди, которые не имеют такого прямого педагогического образования, но тем не менее это очень здорово. Я думаю, меня все поддержат, что хорошо, когда приходят люди вот из науки, из какой-то другой сферы.
Я сам
сферы.
Немного такой. Я являюсь выпускником серьезного научного заведения. Ну, оно, к сожалению, известно только в узких химических кругах. Это так называемый Высший химический колледж Российской академии наук. Мы, начиная с первого курса, активно вели научную деятельность. И к пятому курсу, став выпускником, я взглянул на свои перспективы в науке. Я знаю, что те, кто остался сейчас и стал кандидатом наук, научным сотрудником, заведующими лабораториями научными, они, к сожалению, сейчас в реалиях российской науки получают по 25 тысяч оклад заведующей лаборатории, да, вынуждены там работать с далеко не свежими реактивами и с минимальным набором приборов и пытаться сделать что-то интересное. Так как у меня к пятому курсу одинаково интересна была и наука, и преподавание в школе, я знаю далеко, ну, работа с детьми, скажем так, точнее, я далеко не один такой, у меня супруга ровно такая же, тоже там красный диплом химфака МГУ, вот, я и моя супруга, и многие еще другие, как начали обращать внимание на преподавание, таких довольно много, сейчас я уже получаю педагогическое образование, чтобы иметь возможность работать в школе нормально, я уже благодаря работе в школе с высокими рейтингами, с хорошими, имея хорошие результаты, формальные результаты образовательной деятельности, получил первую категорию учителя, это действительно становится привлекательным местом школа, но, к сожалению, вот когда сейчас тоже нашу школу объединяют с комплексом 27-7, Курчатовский институт, имеющий не последнее отношение, я бы сказал, даже первое отношение к учреждению нашей школы в прошлом, поддерживавшей нашу школу долгое время, считает, что после объединения нашей школы с комплексом 27-7 все проблемы с более низким уровнем, комплекса 27-7 можно будет решить вливанием денег, можно будет решить своим участием, но мне кажется, можно разрушить что-то очень ценное и хрупкое, что на данный момент хорошо работает, что в будущем без такого объединения я не уверен, что будет так же хорошо работать. Поэтому...
Александр, а вы понимаете, зачем это Курчатовскому институту брать такой под свой, ну, патронаж, такой большой холдинг, там несколько тысяч человек?
5000 человек в комплексе 27 на данный
это
момент.
Им?
Я так понимаю, что Курчатовский институт и связанный с ним факультет физтеха ФНБИК, он расшифровывается довольно сложно, факультет нано-био и когнитивных процессов, который во многом является детищем Курчатовского института, и к нему очень тепло относится директор Курчатовского института Ковальчук, они считают, что нужен большой комплекс прямо рядом с институтом, который будет растить ученых прямо с детского сада.
Я думаю, что через пару лет мы вернемся к этой теме, если да, и посмотрим, насколько Курчатовский институт смог справиться.
Я был бы очень рад, если бы ему все это удалось, правда. Но я опасаюсь и не понимаю, зачем это нужно для школы, которая так хорошо работает.
Ну, дело в том, что здесь очень отложенный результат, да, очень трудно понять, что будет. Школа все-таки, и даже старшие школы, это несколько лет, да, полная школа это 11 лет.
Результат отложенный от нынешнего момента вперед. Но есть результаты, которые мы получаем сейчас, от того, что было сделано 2, 3, 4, 5, 6 лет назад. Можно экстраполировать. От того, что было, видим сейчас. Меняли 1, 2, 5, 10, пришли к тому, что с 36 баллов на ЕГЭ на двойке снизили до 24. Математику разделили на базовую и профильную на ЕГЭ. Это результаты чего? Это результаты каких-то случайных явлений? Это результаты того, что дети стали рождаться не того роста, с тремя глазами? Или это результаты того, что они учились в школе так? Мне кажется, довольно очевидно все.
Школа – это вообще институт, нацеленный на будущее. И у него проблемы, на мой взгляд, концептуальные сейчас, в том числе потому, что российское общество цепляется за прошлое, вязнет в каком-то непонятном настоящем и совершенно не представляет себе будущего. Ну, как вот как семья, она учит ребенка ценностям предыдущего поколения. Поколение родителей, поколение бабушек и дедушек и так далее. Школа должна учить ценностям будущего поколения. И в этом смысле, конечно, школе приходится очень трудно, потому что она болеет всеми теми же проблемами, которыми болеет и общество.
Но, тем не менее, вот я хочу спросить, а может быть вы в связи с новым законом об образовании, да, в связи с тем, что какие-то есть, возможно, лазейки, вот я читала, когда госработы, да, некие, может быть, школа все-таки будет себя чувствовать свободнее, может быть, она имеет право как-то устраиваться так, как она сама хочет. Вот закон об образовании же это позволяет теперь, нет?
Ну, все не так просто, потому что те же госработы могут утвердить, могут не утвердить, понимаете, могут пропустить, не пропустить. То есть тут школа тоже уязвима. Если бы все, что закажет школа, выполнялось, это одно дело. А когда это все надо утверждать, это совсем другое дело.
Там, насколько я понимаю, бывают конфликтующие ситуации, когда по правилам школа должна начать выполнять работы, а получит она за них деньги или нет, неизвестно. Вот по этим госработам.
Да, конечно. Сейчас я не хочу в эти неурядицы сейчас вдаваться, потому что, ну, они могут носить локальный характер. А, так сказать, какие-то глобальные проблемы, они куда более важны, потому что вот мы там затрагивали, каким мы видим выпускника, вот все эти ЕГЭ. Вот я посмотрел только что изданные демонстрационные варианты того, что будет в этом году на базовом и профильном уровне по математике. Но вот когда в 11 классе встречается задача, что у вас есть две комнаты, значит, одна размерами 3 на 5 метров, другая 4 на 6, площадь какой комнаты больше? Понимаете, значит, если в 11 классе задается такой вопрос, ну, мне кажется, что это полный провал образования. То есть вот нельзя на выпускных задавать такие примитивные вопросы. Это уже не базовый уровень, это уже ниже плинтуса. Понимаете, и потом я посмотрел профильный вариант. Значит, там из 21 задачи 17 базовые и только 4, собственно, профильные. Но это означает, что если мы будем судить по сумме баллов, то если человек решил только базовые задачи, он уже получит зачет по профильному уровню и пойдет поступать в вузы. Так-то так не годится. То есть надо признать к тому, что у нас идет деградация, по крайней мере, я могу гарантированно сказать, математического образования. Я председатель приемной комиссии, и я вижу, как все из года в год падает уровень поступающих учеников. Поэтому мы вынуждены их, так сказать, подтягивать за счет вечерней математической школы и вообще оккультуривать. Они плохо читают, плохо говорят, вот говорю, плохо пишут. Ну, короче говоря, надо бить тревогу.
Ну, может быть, как раз вот с этим и связано слияние успешных школ со средними и неуспешными.
Значит, очень правильно сказал Сергей Александрович. Давайте анализировать результаты реформ, которые проходят последние там 10 или уже 12 лет. Да? Мы видим, что становится только хуже. Значит, как говорится, будем экстраполировать. Понимаете, то есть реформы, которые не обсуждаются, которые делаются в спешке, которые навязываются, продавливаются, такие реформы обречены.
Вы помните, что было, когда Дениска из Денискиных рассказов слил два папиных вина?
Там было жигулевское пиво и вино.
Да, 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 но он так это называл. Я слил два твоих вина, да, там было жигулевское пиво и какая-то коллекционная Массандра. Вот я боюсь, что любое слияние, оно примерно к такому результату приводит.
А что делать? Ну, может быть, все-таки, вот как вы думаете, как с Курчатовским, а если к школе обычной присоединить такую хорошую, небольшую гимназию или лицей, и та получит хороший, да, лицей или гимназия, а они смогут выбирать из той школы себе каких-то еще успешных.
Так они и так могли выбирать. Только они выбирали со всей Москвы, а теперь им надо будет выбирать только из этой присоединенной школы. Это тоже неправильно.
То есть тоже не получается.
Еще проблема в том, что конкретно в нашем случае школа лишилась своего директора и своего идейного вдохновителя, то есть всех тех людей, которые были хранителями духа школы. И многие из учителей, чувствуя такое отношение к себе, чувствуя, что они здесь не нужны, им говорят, что если, да, ваше мнение здесь ничего не значит, ну, они работали ради того, чтобы делать какое-то большое общее дело. Вот как мне очень понравилось выражение, это кузница хороших людей была. И когда так с ней обращаются, ну, это большие потрясения. Я уже знаю, что хотят некоторые педагоги ходить, хотят уходить некоторые дети. То есть, ну, так хорошее дело не начинается, когда всех ставят перед фактом и говорят, что наше мнение ничего не значит.
Я вот, возвращаясь к началу программы, хочу сказать, что все-таки еще вам очень часто в таких школах учатся особые дети, да, они другие, они отличные от тех часто детей, которые в среднестатистической школе учатся, да. А как вы думаете, насколько комфортно они будут себя чувствовать в общей, скажем так, среде? Смогут ли они себя проявить? Потому что индивидуальный подход, о котором столько написано и столько говорено, это все-таки остается фикцией, да, до сих пор. То есть насколько они смогут раскрыться?
У нас почти все дети, которые учатся, испытывали сложности в тех школах, в которых они учились до того. Многие из них сменили не одну школу. То есть это достаточно статистически проверенный результат. То есть многие учились в двух, в трех школах. То есть в одной учились и буквально единицы. Практически все, но за редким-редким исключением, они испытывали сложности в общении с преподавателями, сложности в общении со сверстниками. Это действительно такая довольно серьезная проблема. И собираются ли, например, в большом комплексе этих детей как-то в резервацию отделять, это же неизвестно. И потом эта резервация будет выглядеть довольно странно в комплексе, прямо скажем.
Да, я вот учился тоже в самой обычной школе. У нас был особый химический класс. Там отделялось 10-12 мотивированных детей, крайне одаренные учительницы. Она творила чудеса для нас. Мы ездили отдельно в институт Менделеевский, где проходили дополнительные занятия. И когда наши занятия проходили полным классом, 32 человека, большинство из тех, кто расцветал, оставшись в группе из 12 человек, втягивали голову и старались просто не отсвечивать. И у меня вот есть такой прекрасный пример, когда вот мальчик, который учится у нас в школе, он необычный. Его копия училась со мной в одном классе. Его любили травить, целенаправленно травить, дожидаться, пока он сорвется, пока он попытается пойти с кулаками на ребят, которых больше, которых сильнее. Их это очень забавляло. И я вижу, как сейчас такой же мальчик, даже, наверное, еще более особенный. В прекрасной среде ребят, которые его поддерживают, которые его слушают, которые над ним, может, и подтрунивают местами, но крайне всегда уважительно и добро относится, он расцветает. И он может добиваться многого. И в целом такая добрая атмосфера никому не мешает. Может быть, сколько угодно странный мальчик, сколько угодно, там, не знаю, умный, может быть, человек, который впадает в истерики. Но они все живые люди, которые идут по своему образованию вверх, добиваются результатов.
Да, и это тоже очень понятная вещь, потому что, опять-таки, сошлюсь на исследования, которые были не так давно опубликованы. Там показана зависимость от такой социальной успешности, популярности, да, и академических успехов. И в большинстве школ среднестатистических академическая успешность не считается важной. Особенно среди мальчиков. Там совершенно другая шкала ценностей.
Я хочу еще привести пример из собственной биографии. Я где-то до 5 класса мечтал стать биологом. Без конца изучал животных, растения и так далее. Значит, у нас начался, когда ботаника. Значит, я тут же вцепился в учительницу биологии. Значит, стал задавать ей вопросы, делиться своими впечатлениями. Она от меня бегала, как черт от ладана. И на родительских собраниях устраивала разносы моим родителям. Что вот мешает вести уроки. Значит, начитался там, вот, отвлекает меня, так сказать, от занятий. Короче говоря, я перестал задавать вопросы, и в это же время пришел молодой талантливый математик, который меня взял за ручку и отвел во вторую школу. Вот сказал, тебе здесь делать нечего, ты тут пропадешь.
Да, ну вот видите, это такие даже личные примеры, примеры из действительности, которые показывают, что одаренным детям в обычной школе существовать довольно и учиться трудно, иногда даже невозможно. Станут ли другие дети одаренные от соседства с такими детьми в обычных школах, тоже большой вопрос. Я хочу напомнить, что вы слушали и смотрели «Классный час свободы», в программе принимали участие заместитель директора лицея «Вторая школа» Александр Ковальджи, директор школы номер 1199 Лига школ Сергей Пепчук, учитель химии школы номер 1189 имени Курчатова Александр Новичков и отец ученика школы интеллектуал Виктор Сумкин. Вела программу Тамара Лиленкова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».